Ну, усаживайтесь, да, присаживайтесь, как удобно. Начнем. Добрый день, уважаемые интернет-слушатели, Сутяжник Пресс. Мы сегодня в нашем центре принимаем живых свидетелей того, как поменяется новое действующее законодательство о массовых акциях в Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге. Участники беседы и проводили эти акции, и участвовали, их задерживали, им отказывали, они побеждали и проигрывали в судах. Ну и как это осуществляется и чем это грозит нам в будущем после принятия очередного постановления Конституционного суда по этому поводу, да, о том, как работает Свердловский областной закон, уточняющий и регулирующий эти вопросы. Какая судебная практика сложилась на сегодняшний день, да, в Свердловской области, в Екатеринбурге в частности. Мы об этом планируем поговорить. Ну, а поговорим мы с гостями нашей студии. Сейчас представляетесь, да, в двух словах говорите о чем-то, микрофончик ближе, чтобы слушателям...
Ну, меня зовут Рубеков Василий. Я, как бы, давно занимаюсь публичными мероприятиями, проводил их целую массу, и основные мероприятия мне начали запрещать после вступления как раз нового закона в силу.
Российского или областного?
Российского еще. Там уже начались первые запреты, потом там уже были как бы непрекращаемые запреты. Меня начали уже с августа, планомерника, август, сентябрь, октябрь, запрет за запретом, который просто нам не давали возможности проводить мероприятия. В частности, это вот первый раз случилось в августе, когда я захотел провести публичное мероприятие, выставить колонки на площади и начать свой митинг. Подошли, сообщили о том, что нам запрещают проводить мероприятие, вручили бумажку, сказали, что вот вам запрещение, что мы не согласуем с вами это публичное мероприятие. И тогда мы не стали нарушать закон, мы прежде всего обратились в суд с тем, чтобы наша проблема была решена. И, конечно, районные суды мы, безусловно, проиграли, были апелляции у нас.
Ну, вы как бы сейчас уже всю историю хотите рассказать?
Да, в общем-то.
Да, я бы просил вас представить остальных участников, или участники сами пусть расскажут, а после этого мы уже начнем детально вспоминать.
Меня зовут Кожевников Василий, я являюсь одним из членов оргкомитета по организации «Русского марша», который не состоялся
в Екатеринбурге.
Который не состоялся 4 ноября прошлого года. По банальным причинам нам просто не согласовали это мероприятие. Вот. Ну и как тут уже говорилось, то что...
Вы как бы не увлекайтесь в детали. Мы сейчас просто обсуждаем, так сказать, кто участник там и так далее. Да? Пожалуйста.
Так, я Ивин Сергей, участник несостоявшегося 4 ноября 2012 года русского марша. Был задержан.
Бит?
Ну, нет,
или не успели побить?
Не успели побить, но как был суд, но суд пока ничем не закончился. То есть решения нету, дело на доработке в полиции.
Ага, то есть вас не оштрафовали, ничего, но дело отправили обратно. Ну, обсудим, это интересно. Тем более, что ведь сроки у всякого административного правонарушения вас могут, так сказать, и не наказать. Пожалуйста, ваше слово.
Меня зовут Дмитрий Рожин. Я как юрист, правозащитник. Оказываю всяческую поддержку тем, кому сказали никуда не уходить в течение часа, что за ними приедут. Вот.
Ну, что ж, предмет нашего разговора вам известен, да?
Да.
Вы с точки зрения юриста, юриспруденции, так сказать, скажите, пожалуйста, действующее российское законодательство в полной мере применяется в Свердловской области? С нарушениями? Без нарушений, как вам кажется? Свердловский областной закон соответствует, не соответствует федеральному, продолжает его, ухудшает положение граждан, жителей Свердловской области по отношению к федеральному. Недавнее постановление Конституционного суда, оно влечет за собой изменение нашего областного закона, приведение его в соответствие с решением Конституционного суда или нет? Ну, что-нибудь кратко в этой части.
Ну, что сказать. Мы столкнулись, в принципе, с тем, что вот наглядно в судах Свердловской области, по крайней мере, в судах первой инстанции, происходит достаточно удручающая судебная практика. Она носит, по сути дела...
Правозащитников пугать не надо.
Репрессивный характер. То есть люди... в принципе, препятствует в реализации их прав.
Дмитрий, ну как это вот вы общими словами говорите, и фактическая жизнь, к сожалению, как мне кажется, это не подтверждает. Вот господин Рыбаков не даст мне соврать, он четко знает, что большинство участников русского марша не штрафованы, не наказаны, их суд оправдал, часть отправил на новое... значит, расследование, доказательства, сбор и так далее, что закончится безрезультатно. Отсюда вывод. Получается, что правосудие-то оно существует?
Нет, проблема-то в другом. Дали ли указанным участникам реализовать свою возможность собраться мирно?
То есть не наказали?
Втянули, по сути дела, в процесс по судебной защите своих прав, причем инструментом здесь явилось то, что их попытались привлечь к ответственности, а по сути дела идея собраться, она осталась нереализованной. И вот по сути дела сейчас уже у нас новые процессы стартовали, и вот по крайней мере вот с Рыбаковым, именно связанные с тем, что мы пытаемся фактически бороться вот именно с воспрепятствованием.
То есть вы хотите сказать, что юриспруденция, то есть суды, послужили неким таким инструментом, который бы лишил граждан права, так сказать.
По сути дела, всех отвлекли от истинной цели и намерений, и утянули в судебную тяжбу.
Ну, давайте вот мы участников послушаем. Вот как все происходило? Была заявка, было все оформлено в соответствии с действующим законодательством или что-то было иное?
Да, совершенно верно. Было подано уведомление в положенный срок. Мы получили, где были указаны место, время желаемого мероприятия, проведения мероприятия.
Планируемого,
да. Администрация города нам отказала.
А вот тут поподробнее. Наша администрация очень странно отказывает.
Ну, по сути, была отписка, я не помню сейчас, какой был пункт 54-го федерального закона о митингах. Но на встрече с господином Новгородовым...
А это кто?
Это один из... работников администрации, кто, видимо, курирует вот это направление.
Ну, то есть общественные связи. Ну, структура, которая принимает решение о проведении,
согласовании. Оратор передает решение сверху. Они нам сказал, что что бы вы ни делали, как бы вы ни пыжились, вы нигде не пройдете, вам дан запрет. То есть без объяснения причин. Мы пытались вытянуть на разговор, как-то попытаться что-то понять, почему это.
Суд-то вы не обратились, так сказать, с признанием?
И, да, плюс было после этого подано повторное уведомление, где мы указывали о том, что необоснованным был отказ. Тот маршрут, который нам предложили, он представляет угрозу для участников шествия, там и выбоины в асфальте, и низкосклоненные ветки, и там как раз, как понял, в цирке, там по кругу, то есть надо было делать маневр разворота большой колонии и обратно идти. То есть как бы мы все это указали, но ответа не получили. То есть как бы, грубо говоря, раз ответ нам не поступило, отказа, то мы посчитали, что все санкционировано.
И вы как бы отреагировали на то, что ответа-то не поступило?
Юридически-то, конечно, нет, но мы стали готовиться, время уходило, нам нужно было давать рекламу.
Ну, понятно, организатор. Важно провести мероприятие, акцию, так сказать, бумажная там какие-то, да.
Началась травля, то есть Нас задерживали, нас задерживала полиция, когда мы собирались обсуждать вопросы.
Оргкомитет,
да? Оргкомитет, да. То есть на беседу там. То есть господин Рыбаков не даст соврать, он сам лично присутствовал.
А что задерживали? По поводу чего задерживали?
Ну,
еще не тогда, когда было мероприятие, а
еще да, за несколько дней было мероприятие. Ага. То есть пытались как-то повлиять, запугать. То есть, чтобы мы отказались
от планов проведения.
Да, проведения.
Полиция.
Полиция, да. Но тем не менее.
Вы тоже никак юридически на это не отреагировали. Не написали в прокуратуру, не написали.
Совершенно верно, да. Ничего не было ответных шагов.
Ну. Понятно, понятно. То есть вот это обсудим, правильно ли это поведение, да. Ну и что было в назначенное время, в назначенный час.
То есть, как бы, да, всех крутили и увезли их.
А я вот слышал, что в назначенный час вообще в принципе никого не было. Аккуратненько. Микрофон надо не забывать.
Да, я тоже присутствовал на этом мероприятии, видел, как все происходило, процедура. То есть люди подали повторное уведомление. У нас порядок проведения мероприятий уведомительный. Никаких действий со стороны администрации, никаких иных предложений не поступило. Угу. Поэтому организаторы сочли, что мероприятие прежде всего санкционировано. В 2 часа оно должно было начаться. И люди стали подходить заранее к месту назначенному. Где-то так за полчаса, кто-то за 40 минут.
То есть вот анонсировалась и заявлялся митинг, демонстрация, марш или
да, марш, что? Марш, но намечался на 2 часа.
А, марш,
да. Марш, да, на площадь Кирова.
Так.
Люди стали подходить туда.
А место сбора это площадь Кирова.
Да, да. Люди стали подходить чуть туда пораньше.
Ну, где-то
да, за час.
Конечно.
Полиция всех окружила, объявила, что вы находитесь на якобы несанкционированном мероприятии, всех схватили, посадили в автобус и увезли по отделениям полиции.
Но это было сколько было?
Это было в час. За час до начала мероприятия публичного.
Ага.
То есть у нас получается для всех загадка, что сделать. Причем люди не выкрикали ни лозунгов, как это было исследовано на видеозаписях в судах, да, никаких транспарантов, никаких призывов к чему-либо не было.
Но площадь в городе, любая площадь в городе служит для того, чтобы на нем собирались,
да,
люди.
Да, причем более того, сотрудники полиции, где давали показания, что там не было митинга, там было слышно все в собрании. Это был удивительный, но судья как бы не принимал сутового внимания, там людей начали частично штрафовать, кто-то был там оправдан. Ну, вот такая вот ситуация вышла у нас 4 ноября.
Итак, еще раз вопрос вот к участникам, непосредственным организаторам. Вы-то чем, вот после того, как случилось то, что случилось, то есть не, еще за час до начала мероприятия запланированного, да, санкционированного, не санкционированного, всех арестовали, всех увезли. Значит, кого-то оштрафовали, на кого-то составили протокол, кого-то после этого водили в суды там, и так далее, и так далее. Ну, и действия-то дальше того организатора были какие-то? То есть ведь есть ответственность, есть в конце концов ответственность даже за замысел. То есть есть организаторы, которые хотели и не смогли.
Да, я немножко запамятовал. Угу. Юридические процедуры там, ну, шаги-то были, угу. За 2 дня до намеченного срока, 2 ноября была подана жалоба одним из тоже участников оргкомитета в прокуратуру города Екатеринбурга. Где описывалась ситуация, что некто господин Новгородов мешает, препятствует проведению, организации проведению. То есть как бы все-таки вот...
Ну и как прокуратура отреагировала?
Ну, прокуратура как отреагировала? Конечно, она за 2 дня не могла рассмотреть жалобу.
Ну, так уже прошло время.
Да, вызвала ни ответа, ни привета, как говорится.
Угу.
То есть не нашла ничего предосудительного действия.
Не, ну вы еще не знаете.
Нет, это уже ответило, это как бы.
То есть на сегодняшний день есть ответ?
На сегодняшний.
Нет, это вот только жалоба подана, а ответа нету.
Ответа нет, но видите как.
Во хромах просто.
Надо управлять процессом, контролировать, иначе.
Вот. Я хочу сказать, Ивин Сергей, участник мероприятия, я хочу сказать, что предполагалось, что может быть отклонен маршрут один, поэтому 2 маршрута подавалось. На 2 маршрут подавал уведомление я. То же самое, господин Новгородов тоже сказал, что вам не утвердят. И он причем сказал, что зачем, почему вы обратились за 15 дней, ну там не за 15, за 13 дней обратились. Надо было обращаться за месяц. Мы бы вас рассмотрели. Хотя по закону не ранее, чем за 15 дней возвращаться. Ну, и дальше. Так как в конце концов наш маршрут второй не был согласован, то мы за несколько дней до русского марша написали отказ, что мы, так как нам не согласовали, мы по второму маршруту не пойдем.
А что значит не согласовали?
Точно так же, как и по маршруту, где заявителями были Максим Вахромов и Василий Кожевников, точно так же отказ получили, где тоже, в общем-то, никак не обосновывают отказ. Никак не обосновывают.
То есть идти по тому маршруту, по которому вы просите, вам не разрешили. Да. Прям в тексте так было написано.
Да, в тексте было написано.
А предложили что-то иное?
Предложили то же самое место, то же самое время, что и Максиму Вахромову и Василию Кожевникову. Это на ЖБИ, вот, о том, что говорил Василий. Вот. Мы подали протест в прокуратуру. В прокуратуре, то есть, человек, который это рассматривал в городской прокуратуре, это Вахмянин Сергей Владимирович. Я у него 2 числа был в прокуратуре. Он попросил его, то есть протест подавали мы еще, по-моему, в конце октября. Вот. Он сказал, что ему несколько там за день или за два получил, он этот протест получил и будет рассматривать. Я просил его рассмотреть и
Но это еще до марша было.
Да, это до марша.
Так, ну-ну.
Ответа до сих пор от него нет.
До сих пор нет. Ну и вы тоже юридически никак на это дело не реагируете.
Нет. А после марша было подано заявление опять в прокуратуру. В нарушение статьи 31 Конституции Российской Федерации, там перечислены статьи Федерального закона о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, сотрудник администрации Екатеринбурга Сергей Сергеевич Новгородов злоупотреблял служебным полномочиями, всячески препятствовал согласованию организации проведения 4 ноября русского марша в Екатеринбурге по маршруту, предложенному администрацией города Екатеринбурга годом ранее. Тем самым Новгородов нарушил мои права как гражданина Российской Федерации, указанное в статье 31 Конституции Российской Федерации. Да и с вышеизложенным прошу принять меры прокурорского реагирования, исходя из обозначенных нарушений. Привлечь к административной или уголовной ответственности сотрудника администрации города Екатеринбурга Сергея Сергеевича Новгородова. Потом из областной прокуратуры получил письмо, что мое заявление направлено в городскую прокуратуру. И из городской прокуратуры получил письмо, опять же, от того же самого Вахмянина, что, то есть, там его не подписывался, но как оказалось, что все это Вахмянин рассматривал, что все рассмотрено, ничего противозаконного в действиях администрации Екатеринбурга и Новгородова не найдено. Но я попросил ознакомиться с материалами проверки и явился, то есть мне было предложено ознакомиться, я попросил сфотографировать, мне разрешили сфотографировать. И вот интересный факт обнаружился. В объяснении Сергея Сергеевича Новгородова, который он дал в прокуратуру, значится, что 22 числа появилось уведомление от Вахрова и Кожевникова о проведении акции в Екатеринбурге. А написано, а потом администрация Екатеринбурга посмотрела, и оказывается, ранее 19 октября на то же самое место и то же самое время поступило уведомление от некоего Сухорукова А.Д. о проведении массового мероприятия. Но все дело в том, что по закону подавать уведомления можно не раньше, чем за 15 дней. Это предельный срок до 20 октября. Ранее 20 нельзя было подавать. 20 октября это была суббота, нерабочий день. Поэтому в первый рабочий день, когда можно было подавать, Вахромов и Кожевников уведомления подали. А в объяснении Новгородова написано, что некий Сухоруков А.Д. подавал уведомления ранее 19 октября. Причем уведомление Вахрова и Кожевникова в прокуратуре было в этом деле, а уведомление господина Сухорукова, никакой ни копии, ничего в прокуратуре не было, только объяснение. Причем вот у Вахрова и Кожевникова написано, 22-го подавали, а день, когда подавал Сухоруков, непонятно, написано ранее 19-го. То есть вот единственное объяснение.
Понятно. И юридически вы вновь никак не реагируете. То есть у нас же есть механизмы по обжалованию действий чиновников мэрии, по обжалованию действий прокурорских работников.
В структурах, то есть как бы отдельно люди уже начали, лично я и в Следственный комитет Кировского района, и в областную прокуратуру подавал вот эти жалобы.
Ну, вот вы обратите внимание, вот текст жалобы, ведь вот что хочет человек в жалобе, непонятно. Он просит органы принять меры, какие-то, но ведь этот органы-то ведь они вправе определить эту норму. Вы же не требуете возбудить уголовное дело по факту там совершения того-то, того-то.
Привлечь к административной или уголовной ответственности сотрудника администрации.
Перед этим что было написано, посчитайте.
Принять меры прокурорского реагирования, исходя из обозначенных нарушений.
Вот, они приняли меры реагирования. Вызвали человека, взяли с него объяснительную, удовлетворились, и даже еще и вас проинформировали об этом. Это хитрость, это же бюрократия, у них же своя кухня, своя работа. А в результате мы что имеем? То, что граждане, желавшие, так сказать, вот, реализовать свое право на массовое какое-то мероприятие, да, но они лишились этой возможности, я так понимаю. И причем, законно или незаконно, мы не знаем, потому что судебного решения по этому поводу никакого нет.
Нет, до сих пор не существует.
То есть, так и никто не возбуждал, насколько я понимаю. Как вы думаете, вот, Дима, правильно поступали? Наши коллеги.
Надо использовать весь комплекс, в том числе и судебную защиту. В любом случае, даже порой решение прокурора это не аксиома. Надо их в том числе и их в том числе было обжаловать.
Но насколько я понимаю, у вас-то ведь есть пример совершенно иного характера. То есть вот, да?
Да, конечно, пример весенного характера.
Да, вы все дела проиграли, когда Дима к вам подключился во второй инстанции, получается, что вы мэрию Екатеринбурга уличили в грубом нарушении ваших прав.
Да. Незаконных действий, процедуры публичного мероприятия, да, это безусловно. Но чтобы до этого дойти, это приходится потратить полгода. Мы полгода боролись с тем, чтобы нам, по сути, признали действия администрации города незаконными.
А вариантов других не существует. Она и демократия, и выдумана.
Бывает всяко, полгода это еще маленький срок.
Один нарушает, а второй пытается
забить. Зачем можно было вообще бороться от 5 до 10 лет?
Но с другой стороны, ведь признание судебное незаконных действий соответствующих чиновников, оно ведь влечет, как у вас, права наказать этих чиновников соответствующим образом, так и обязанности у некоторых иных принимать меры к этим чиновникам.
Нет, ну процедура еще
и нет. Вы как считаете, вот те процессы, которые состоялись и которые привели к тому, что действия того же самого Новгородова, да, оказались признаны незаконными, вот как могло такое случиться? В чем там мотивы? Что суд нашел неправильным?
Ну, у нас Ленинский суд такой своеобразный. Почему? Потому что на его территории находится и администрация,
да,
и
муниципалитет. Да.
И порой действия именно судей, они весьма загадочные и туманные. У меня практика такая, что в настоящее время от меня решения, которые состоят еще в далеких 6-5 годах.
Ну, а давайте-ка мы коснемся этих решений, да, конкретно.
Касаемо здесь изначально...
По запрету проведения...
Да, суда, они, да, в принципе не соответствовали обстоятельствам, которые существовали фактически. То есть для меня было парадоксально то, что в уведомлении администрации было указано, что он отказывает в согласовании, а сами представители администрации, а затем и суд первой инстанции начали говорить, что это документ прекращения публичного мероприятия. Понимаете, нас пытались убедить, что то, что мы воспринимаем с бумаги, надо воспринимать по-другому, хотя буквальное толкование было...
То есть написано...
Белое это черное нас пытались убедить, да. А и только областной суд, видимо... Потому что в коллегии судебной сидел не один судья, а трое.
Но
вот было легче разобраться в указанных предложениях. Ну, я считаю, что может быть это низкая квалификация судьи.
Либо, может быть, это и...
А юридически, где какие-то казусы? Это вот в чем все-таки
правильно? Неправильное толкование. Неправильное толкование тех норм, тех обстоятельств, которые были установлены.
То есть суд...
Почему действовала так конкретно
первая
судья,
инстанция.
Да, в первой инстанции? Для меня, если честно, загадка. Потому что тезисы и доводы, они были обозначены весьма четко и внятно.
Другими словами, первая инстанция, Ленинский суд, администрация Екатеринбурга, все это одна и та же территория, да?
Да, да.
Значит, у них, не будем, так сказать, подозревать их в коррупционных связях, но, скажем, территориальные они точно существуют, да? Отсюда вывод, значит, вы пытались признать действия администрации города незаконными в части того, что они вам препятствуют в реализации вашего права, да? И суд... Вам отказал. Посчитал, что муниципалитет абсолютно во всем прав. Правильно я понимаю? Перейдя в областную инстанцию, вы вместе с судом установили массу нарушений со стороны как администрации, так и первой инстанции судебной, и были вынесены новые решения.
Да.
Эти новые решения формулировали что? В принципе, вот что сформулировано?
Сформулировано, ну, так и звучит, признать... Так. Признать, о признании незаконными действия по отказу признать незаконными уведомления администрации города Екатеринбурга и отменить.
Там немножко такая
часть. Это сериал, да?
Да, да, это существует в принципе, но там, понимаете, там сформулирован такой тезис относительно именно свободы собраний и о том, как к этому конституционному праву подходит сам Конституционный суд.
Ну да, буквально на днях опубликовано постановление.
Ну... Это немножко не то постановление, это вот то, которое вот сейчас вот буквально опубликовано, это именно о неконституционности некоторых положений, вот поправок, вот в законе, это немножко другая ситуация.
Но тем не менее, на сегодняшний день судебная практика сложилась, да, сложилась о том, что муниципалитет действует неправильно, незаконно.
Незаконно,
нарушает права граждан. То есть вот сидят за столом представители, значит, одних общественных организаций, которые пытались и не смогли ничего провести, им отказали.
Да.
Вы пытались, вам тоже отказали, вы довели дело до логического конца, признали действия администрации незаконными. Теоретически, вроде как, кто-то должен быть доволен, кто-то должен быть недоволен. Но ведь жизнь-то продолжается.
Да.
Ведь мы должны стремиться к чему? К тому, что, наверное, чтобы администрация, прежде всего, на уста намотала, да? И перестала нарушать права граждан. Ну, правильно
нет,
понимаю?
Нет, нет, мы, конечно, это правильно понимаем, но...
А вы как считаете, вот на какой стадии? Вот вы все уже остановились с этим процессом?
С процессом не остановились, сейчас пытаемся пойти через Следственный комитет, чтобы конкретно кто-то ответил за нарушение законодательства.
Это вот вы о чем конкретно?
То есть было вынесено 3 решения суда о том, что действия администрации города незаконны. Там это все было подписано начальником аналитического отдела Тушиным Сергеем Геннадьевичем. Мы сейчас написали Следственный комитет заявление с просьбой привлечь его к уголовной ответственности по статье 149.
Это что за статья? Что там?
Статья подразумевается незаконное воспрепятствование проведения публичного мероприятия. Сейчас ждем ответа. В ближайшие несколько дней мы получим ответ и будем смотреть, что дальше делать.
Ну, какой вы можете ждать ответ? Вы либо должны получить постановление о возбуждении, либо об отказе.
Либо отказе.
То есть переписка это уже
нечастные письма. Там вариант будет, если отказ о возбуждении, будем действовать дальше. Там, через суд, через прокуратуру добиваться возбуждения. Возбуждение дела, это тут безусловно. Но мне кажется...
Это ведь урок для администрации?
Может быть будет урок, но пока администрация, на мой взгляд, никаких выводов не сделала.
А откуда у вас такие вот?
Ну, потому что все равно продолжаются запреты митингов, были попытки заново уже с администрацией области согласовать публичные мероприятия, уже когда появился даже новый областной закон, да, такие же, точно такие же отказы. Мы запрещаем проведение публичных мероприятий.
Минуточка. У нас есть компетенция, да?
Да.
Значит, где-то разрешают город, где-то разрешает область, где-то федерация и так далее. Кто вам запрещает, что вам разрешает, какие новые примеры?
Дело в том, что была попытка провести публичное мероприятие на территории, которая принадлежит области. Там в соответствии с законодательством надо подавать уведомления исполнительную власть, да, то бишь...
Исполнительную власть какую?
Области, разумеется.
Области.
Да, то есть было подано уведомление. по лбу и получим точно такой.
На территории города Екатеринбурга есть объекты, которые подчиняются областной власти. Ну, то есть правительство, например, дума, какие-то министерства.
Рядом находится, рядом с ними находится территория, которая принадлежит.
Планировалось мероприятие где?
Возле областного правительства, то есть на территории.
Областного правительства.
Да, там, где.
Вы или кто-то значит, из ваших коллег обращался в областное правительство.
Я обратился в областное правительство, подал заявление о проведении публичного мероприятия, получил в отказ, которым было четко.
Это где конкретно? Где это было? На какой территории?
На территории, которая принадлежит области, возле правительства.
Ну, адрес какой?
Октябрьская площадь 1.
Во, Октябрьская площадь 1, да.
Да, получил.
Площадь, она там ведь огромная, там такие массовые праздники проходят.
Там, безусловно, Октябрьская площадь один.
Если с одной стороны смотреть, то не слышно и не видно, кто на другой стороне площади.
То есть там мы получили точно такой же запрет, который был подписан господином Тушиным, который мы уже обжаловали, что было четко сформулировано.
От кого?
От областного правительства. Именно от областного правительства, от заместителя председателя правительства господина Салихова, который, по сути, мы не знаем, уполномочен ли вообще, во-первых, возникает вопрос отвечать на данные уведомления, не превысил ли он тут свои полномочия, то у нас возникает такой вопрос. Было написано четко, что мы вам запрещаем проведение публичных мероприятий. И, собственно, такой мотивации там просто и не имелось. Мы это не оставили без внимания, было подано заявление в суд, сейчас ждем назначения суда и будем действовать дальше.
Но это уже будет суд не Ленинского района?
Нет, это уже будет Верхосельский, но дело в том, что администрация области, по сути, находится в Верхосельском.
Ну да,
поэтому,
у вас будет возможность сверить.
Да, сверить можно, конечно, тут. Но как практика, как мне уже рассказывали, что шансов выиграть в области ровно столько же, сколько и в Ленинском выиграть у администрации города.
Но, тем не менее, вы же выиграли.
Будем пробовать. Нельзя
То есть вот ваш опыт о чем говорит? О том, что примерно такая же порочная практика, которая уже судом признана в Екатеринбурге незаконной, которую реализовывает администрация Екатеринбурга, точно такую же практику предлагает вам теперь правительство Свердловской области.
Да, точно такую же практику предлагает правительство области. Оно пытается перенимать те негативные тенденции, которые были у администрации города. Судя по всему, пытается оттуда взять какой-то опыт, но не тот, который бы следовало бы.
Негативный.
Да, абсолютно негативный. Поэтому.
Ну, вот вы как бы считаете, это вот издержки федерального закона или это уже применение нашего регионального закона, который дает вот такое трактование площади, как
тут
территории, сказать, близко прилегающие, так сказать, правительству и так
тут
далее.
Тут очень много издержек этого и другого, тут прежде всего и региональный наш закон, который не дает четких определений, говорится, не запрещено митинговать на площадь, на территории, которая прилегает к зданию. К зданию органов высшей власти. Что есть такое пролегающая территория, ни в одном из законов не прописано. То есть мы можем только гипотетически предполагать.
Есть конституционные решения, тоже по нашей Свердловской области, и даже, по-моему, Европейский суд высказался по этому поводу, и тоже Свердловской области, относительно того, что такое прилегающая территория, или Верховный суд. Ну, в общем, детали есть, но решения такие есть. Что это такое? Если в кадастре территория ограничена какими-то точками, следовательно, эта точка и называется прилегающая, а ничто иное.
Ничто иное.
Я очень искренне сомневаюсь, что площадь, целая площадь, это прилегающая территория какому-нибудь правительству.
Да, в отказе тем более не было ни приложена ни карта, ни схема, на основании чего нам отказывают. Надо, разумеется, если вы пишете отказ, отказ, прежде всего, должен быть мотивированным, как мы это помним.
Да, закон этого требует.
Да, закон этого требует. Тут в нарушение законодательства нам присылают бумагу, в которой пишут, что мы вам запрещаем, по сути, и все.
Как вы, Дима, думаете? Как вы прогнозируете этот процесс?
Ну, я думаю, судебная перспектива имеется. Будем пробовать. От незаконных решений еще у нас в стране никто не застрахован.
Ну, они принимают незаконные решения, и ничего не меняется. Снова принимают незаконные решения, снова применяется.
Ну, сложившаяся ситуация, алгоритм должен быть такой, что в любом случае, когда возникает и установлено, допустим, судебным решением какое-то несуразица, вот, по сути дела, надо требовать компетенции и ответа данного должностного лица. То есть, по сути дела, надо ставить вопрос о некомпетентности его перед его же руководством.
Имеете в виду данного конкретного должностного лица?
Конечно, конечно. А что?
Ну,
если он допустил...
А как вы себе это представляете?
Ну, а как? Есть существенное нарушение прав и законных интересов, ну, которые охраняются Конституцией. Почему бы перед обществом не поставить? Почему бы не использовать в качестве инструмента каких-то политиков, которые эти вопросы и тезисы также подымут?
Ну, а вы конкретно-то можете сформулировать, о чем вы говорите сейчас? То есть областное законодательное собрание вызывает на отчет представителя министерства, и тот отчитывается, почему он не разрешает митинги. Вот что вы имеете в виду вообще, в принципе?
Есть надзорный орган, есть орган.
Надзорный орган чего?
Прокуратура.
Прокуратура
бдит, по сути дела, за всем. Если есть у нас некомпетентный чиновник, допускающий в своей деятельности систематические нарушения закона, нужно обратиться туда.
И какие полномочия у прокурора по этому поводу?
Может указать губернатору.
Что? Ну что такое? Что такое указать?
Нет, ну, прокуратура, мне кажется, у нас также парализована. Я бы...
Нет, ну надо пытаться. Давайте выяснять. Потому что если есть компетенция у кого-то, сами они не будут ее реализовывать. Их надо вынуждать реализовывать, да, этот уровень компетенции. Так вот, какая у них компетенция? Ну, дадут они представление, и что? Представление можно
если они дойдут до представления.
Ну так вот я же об этом говорю.
Вопрос в том, что, ну, по сути дела, мы будем сталкиваться на определенных этапах с бездействием.
Коллеги обратились уже в Следственный комитет и требуют возбуждения уголовного дела против конкретного должностного лица, правильно, которое совершило, с их точки зрения, правонарушение, конкретно определенное, правильно, в федеральном законе. Вот как ваша... Вы как думаете о перспективности, так сказать, вот подобного развития событий?
Если с точки зрения закона, то да, оно имеет перспективу. Я думаю, что здесь имеется состав уголовно-наказуемого деяния и необходимого уголовного
дела. То есть вот статья сформулирована, что препятствует, да?
Ну а как?
Практики-то ведь ее нет, применения этой статьи.
Надо формировать практику, что нам мешает. Но все когда-то бывает впервые.
Я бы скорее согласился, что значит, вот есть преступление, это когда вот коллег за час до объявленного мероприятия всех, значит, задержали и не дали им даже шага шагнуть по задуманному плану, да, который разрешен или не разрешен. Вот здесь действительно препятствие, галимое в чистом виде. То есть они ничего не успели нарушить.
Ну, так здесь такая же ситуация. Человек собрался провести, ему пришли вот с сотрудниками милиции, фактически вручили запрет. Ты теперь ничего не делай. И сорвали ни много ни мало, порядка 11 публичных мероприятий. Что это? Не воспрепятствование? Более того, здесь значительно легче, чем вот в ситуации вот с участниками вот русского марша. Почему? Потому что здесь уже обстоятельства незаконности действий, по сути, установлены судом. Понимаете? А решение суда, они, в принципе, обязательны для всех.
Но обстоятельства судом установлены какие? В том, что,
имелось...
неправильно написал, неправильно ответил.
Незаконные действия именно есть решение суда, признать действия администрации города после несогласованию и согласованию мероприятий там незаконными. Именно действия. Потом есть решение суда признать уведомление.
А у нас есть вообще такая практика в правоприменительной системе, чтобы... если суд признает действия чьи-то незаконными, то в последующем гражданин или там истец или заявитель приобретает право обращаться и требовать привлечения того должностного лица к уголовной ответственности. Вообще практика такая существует?
Ну, мы не знаем.
Вы как думаете?
Ну, у меня было такое неоднократно, но там в порядке.
То есть, в принципе, такой механизм реален.
В порядке гражданского судопроизводства. Но право же нарушено. Для восстановления права необходимо обратиться также, либо...
уголовное преследование — это не восстановление права, это наказание.
Ну, даже конечно. А как вы хотели? Если деяние должностного лица имело признаки преступления, как вы тут не будет наказания? Оно и оценивается с точки зрения...
Если бы мы пригласили на наш разговор представителей Следственного комитета, Они бы нам дали толковать, что они замышляют и думают. Они бы нам, а если бы пригласили представителей прокуратуры, они бы рассказали нам, почему же они не отвечают тоже в течение 4 месяцев на ваши письма.
Ну, да. Я могу, в принципе, предположить.
Вот кто мешает, коллеги, когда происходит? Вы будете задумывать очередные, так сказать, вот, подобного рода публичные встречи, так сказать, за круглым столом в эфире, в интернете, надо приглашать.
Нет,
надо не стесняться.
Пригласить-то их можно, но придут ли они?
Ну, вы не пригласили?
Не, ну они как бы... Мы сколько раз в различных мероприятиях пытались пригласить, и, разумеется, это бессмысленная процедура, потому что они считают, что народ-то народ, пусть говорят, что хотят, пресса это не для них, и они не любят какую-либо общественную публичную жизнь.
Я с вами не согласен. Вот когда есть основания для того, чтобы подозревать в таких деяниях, это действительно основания. А если вы даже не пригласили, ну о чем разговор? Они часто ходят на встречи. Вот Дима не даст соврать, уполномоченная наша по правам человека там периодически организовывает всякие встречи с прокурорами, там, с их представителями, со следственными органами. Они тут же приходят, что-то разговаривают, и ничего страшного.
Следующее. Они приходят к уполномоченному, но уполномоченный по правам человека не приглашает человека, права которого нарушены. Поэтому, как правило,
нет, там разная публика есть, в том числе и нарушенные.
Меня ни разу никто никуда не приглашал.
Ну, по всей видимости, вы еще, так сказать, не доросли до значимости.
Не знаю. Да.
Вас уполномоченная, видимо, пока еще не замечает.
Не знаю, когда она за меня...
Организуйте пикет, что вас не пригласили на такую встречу. Кто мешает-то?
Ну, опять-таки, будет незаконный отказ.
Не факт. Ну и из нашего разговора я понял так, что у нас на сегодняшний день практика, ну скажем, не только отрицательная, есть и положительная, да, в Свердловской области. Плюс открываем новые пути по влиянию и контролю общества над чиновниками. То есть мы пытаемся в уголовном порядке наказать их за то, что они препятствовали. Правильно я понимаю?
Да, безусловно.
Но следовательно, нужно не отступать, надо довести следственный комитет до, я не знаю, там, до колени, чтобы они вас в лицо знали, слышали. Если они вам не отвечают, прокуратура, если не отвечает в течение 3 месяцев, какие проблемы-то? Вышли пикету к прокуратуре, дай ответ, прокурор.
Ну, пикет.
Это же нарушение закона, пикет, что они не отвечают. Ну, марш можете организовать. Вот как в Чечне. Станут 15 человек и прыгают по кругу. Взяли 20 человек, вошли вокруг прокуратуры прыгать. Ну, и весело, смешно. Прокуроры быстро ответят. Вынесут каждому по ответу, понимаете? Они любят, не любят такой публичности.
Полиция очередные судебные иски. Потому что действительно, что
вы... Так же вы отрицаете вот подобные действия по давлению на органы прокуратуры, что ли?
Ну, не то, что
считаете,
я
бесполезно?
Нет, я не считаю, как бы это бесполезно. Я просто понимаю, что когда вот все-таки было задержано 64 человека участника русского марша, то есть дошли до суда эти протоколы, это крайне нелегкая задача защитить 64 человека. А так как минимум нужен месяц безвылазной работы в суде, чтобы хотя бы половина из них была оправдана. Это очень непросто, и поэтому если люди, ну, допустим, 20 человек придет прыгать вокруг прокуратуры, то 20 протоколов, а там еще буквально месяц-полтора доказывают.
Просто защитников мало, а бесплатных защитников почему-то суд не предоставляет.
Ну, это крайне ценный процесс.
Ну, кстати говоря, административная ответственность и представление бесплатного адвоката – обязательство государства. Это Европейская конвенция требует.
У нас куча нелепых решений, в частности, по Сергею Ивину, когда суд уже рассмотрел фактически дело, ушел в совещательную комнату и выносит решение отправить дело на доработку. Это противоречит к административному кодексу. Мы, разумеется, это обжаловали. Районный суд считает, что решение судьи о том, что отправить на доработку дело после рассмотрения, это как бы...
Дима, разве нет права судьи отправить обратно?
Если он принял к производству, в принципе, я не видел нормы закона, что судья правомочен.
Да, он предусмотрен только два варианта.
То есть у него прекратил, либо наказал?
Нет, да, судья
оправдал, либо наказал.
Так судья, если по сути дела рассмотрел дело и уже исследовал все доказательства, по сути дела он должен удаляться в завещательную комнату и принимать решение. А вот такие действия суда, это просто пример того, что суд по сути дела не осуществляет функцию по осуществлению правосудия, а по сути дела выполняет
несвойственную ему функцию восполнения неполноты того или иного материала. Это весьма опасная деятельность.
Да, трудно с этим спорить, конечно.
Да, и...
Сейчас более того, Сергей Очень... в полицию вызывает для того, чтобы он там дал какие-то показания, доработал собственно дело, которое ему собственно и не нужно.
Да, действительно так.
Да, да, вот, то есть это во вторник утром позвонили из полиции, из отдела полиции, куда я был доставлен 4 ноября,
угу.
И попросили в ближайший, то есть вторник, среду приехать, потому что они сказали, у них уходят сроки. Им очень нужно быстро доработать дело.
У них сроки уходят, а ты к ним бегай, да?
Да,
да.
Понятно. Это февраль, то есть это речь идет уже о конце февраля, когда человека вызывают для того, чтобы он пришел подписал какие-то документы, чтобы они доработали дело. Нелепо.
Ну и как, вы сходили?
Нет, я... То есть по...
Посоветовались с адвокатом и решили не ходить.
Да.
Ну вот видите, мудро, мудро, надо советоваться со специалистами в какой-то области. Это правильно.
Да,
то есть теперь шансов, что дело вернется в суд, уже нет.
Нет, тут, наверное, проблема другая, понимаете. У нас в стране очень много шутников, которые звонят по телефону, даже с этим сталкиваются правоохранительные органы и говорят о том, что случится какое-то ЧП, и я думаю, что Сергей, наверное, воспринял звонок неизвестного мужчины или женщины как шутку, поэтому серьезно не воспринял. Потому что, ну вот...
Ну правильно,
есть процессуальные правила, вообще-то я знаю, мне каждый раз вот звонит кто-то по телефону, и кем только не представляется. Я тоже могу завтра представиться героем войны 812 года. Кто ж мне поверит?
Психбригады еще не отменили.
Ну да, вот. Поэтому я думаю, что это как минимум несерьезно. Мы уже не знаем, кто присутствует на том конце провода. И в любом случае должно...
Ну да, реагирование.
Да, реагирование, оно...
Право выбора, в конце концов.
Да, то есть если бы была повестка, я думаю, как... добропорядочный и соблюдающий законы гражданин, я думаю, Сергей бы пришел бы. Но повестки не было, поэтому, в принципе, куда идти?
Ну, логично, логично, конечно. Вот это... Есть еще какие-то вот тонкости, которые мы не обговорили, которые у нас наблюдаются в Свердловской области, в Екатеринбурге, в частности, вот
ты сейчас даже...
с подобным регулированием, с подобными препятствованием... массовых
публичных акций. В связи с новым законодательством, которое вступило в силу у нас 24 декабря, там еще оно не отработано, закон настолько сырой, настолько...
Вы имеете в виду областной закон?
Да, областной закон, так называемый о запрете митингов, когда они пишут, что нельзя митинговать на территории, которая прилегает к домам, там, ну, собственно, ко всему, чему только не попадя. Крайне смутные, неопределенные там вообще вещи прописаны в этом законодательстве, практики такого еще нету.
Ну как это нету, вот вам уже отказали?
Ну да, отказали, но судебная практика только намечается в данном случае, да, то есть первые заявления в суд пошли, поэтому мы пока даже не знаем, что делать, посмотрим, насколько этот закон, но мне кажется, уже есть смысл вполне возможно обжаловать этот закон, потому что он крайне неконкретизированный. Крайне, он вообще противоречит федеральному закону номер 54, если детально его изучать, да, там ряд вещей, которые просто становятся непонятны, он противоречит Конституции Российской Федерации, он противоречит нормам европейских там прав, Европейской конвенции, к которой Россия присоединилась, поэтому будем думать, будем смотреть.
Ну а технология какая-то... Дим, существует обжаловать вот закон, который принят в Свердловской области?
Ну, не совсем обжаловать, но как бы можно посмотреть на соответствие устава области и подать, как говорится, соответствующий запрос в Уставный суд о соответствии. Либо если мы найдем противоречие в том числе Конституции, то есть надо тут сейчас детально заниматься, то, в принципе, можно подать соответствующие запросы в Конституционный суд о конституционности тех или иных положений. То есть,
это же правильно. Если заинтересованные лица, чьи права нарушаются, не принимают никаких мер, следовательно, этот закон будет действовать и будут продолжать применять те нормы, которые с вашей точки зрения...
Действуют. Только отказали, сразу в суд. Суд сейчас вынесет какое-то маломальское решение, мы дальше будем думать, что происходит, как
это... Вадим, надо обязательно, чтобы суд вынес решение, чтобы обратиться в уставный суд, или, так сказать, вот, самого факта применения закона, да, то есть вот отказа на площади проводить мероприятие, потому что она прилегает к дому правительства.
Ну, тут сложность-то в том, что, по сути, мы изначально вот в предыдущих процессах столкнулись не с нормой закона, а с толкованием нормы закона чиновниками и неверным толкованием. То есть, по сути, было злоупотребление правом. То есть, действия чиновников, они не были основаны на норме закона изначально.
Ну,
и, по сути дела, мы обжаловали именно по этому действию. Вот. Сейчас речь-то идет же о новом, получается, нормативном акте об областном законе, который вот был применен, сейчас мы его изучаем. Это немножко ситуация другая.
Конечно, другая. Так вот,
хочется
понять-то. Нужно ждать нового решения, в котором этот закон упоминается и применяется. Или достаточно того, что гражданам отказали стоять около областного правительства и митинговать?
Ну, ситуация, вы понимаете, вот то, что у нас подано жалоба в порядке 25 главы в Верхесецкий суд, оно именно связано не с самой нормой закона, а действиями чиновников, которые в принципе не противоречат Конституции. Понимаете, человеку вообще запретили митинги. Было разъяснение Конституционного суда, что в принципе власть, будь то муниципальная, областная, федеральная, вообще не вправе препятствовать проведению, тем более запрещать. Понимаете? И в сложившейся ситуации вот то наше обращение в Верхесецкий суд, оно является именно обжалованием действий. Вопрос конституционности нормы, соответствия ее уставу и области, он рассматривается немножко в другом порядке, и в принципе, нам не надо тут проходить ни районных судов, судебных, ни областных инстанций.
Прийти к выводу, что они...
Да, мы сейчас просто детально изучаем. Почему? Потому что вот этот областной закон, когда он применялся, да, мы, в принципе, изначально обсуждали с Николаем Ворониным еще до его принятия. Он с нами консультировался. Мы ему говорили о том, что будут такие проблемы и сложности, он обещал, что это все будет учтено, та же Мерзлякова обещала, что будет учтено, но в итоге на выходе оказалось то, что, по сути дела, с нами просто чаю попили.
Ну и то хорошо, попили же.
Ну, да.
Заранее познакомились с этим делом.
Ну, по крайней мере, каждый понимает, у кого какая позиция, но раз нас проигнорировали, мы пойдем защищать свое право в суд. Вот и все.
Ну, то есть, вот есть какое-то позитивное желание, что ли, разобраться с этим законом в нашем Свердловском областном суде? Или это нереально и невозможно, или вообще
нет, законом я буду разбираться, допустим, если я обнаружу, либо в конституционном, либо в уставном. Свердловский областной суд — это немного иная компетенция. Вот. Будем общаться именно вот либо в уставном, либо в конституционном.
Ну хорошо, ведь вот общаться, подавать соответствующие запросы, ведь не любой гражданин может туда обратиться, наверное. Вот я сейчас с вами побеседовал, послушал, интересные идеи поймал, завтра сел за компьютер, написал заявление, отправил.
В уставном может любой
гражданин. А я не участвовал ни в ваших митингах. Меня не задерживали, мне не объявляли, что я там не могу стоять и не могу туда
заходить. Не, ну, безусловно, здесь критерий тот, что лицо, чье право нарушено в рамках вот применения этого закона.
Ну, то есть, другими словами, субъектами этих обращений могут быть не вы, господин Айвакан, да?
Нет, так я согласен, я выступаю всегда как сегодня, в качестве представителя.
С нами беседуют.
Слава Богу, что в этой связи хоть как-то мои права не нарушаются. Слава Богу.
Ну хорошо, а ваше мнение вот в той ситуации, в которой мы сегодня живем, мы как-то можем обществом, что ли, людьми, чиновников заставить соблюдать конституцию, конвенцию, используя вот эти наши механизмы, которые существуют?
Обязаны просто.
А так вот делать-то это будете? Ведь это же...
Есть, будем делать. Главное, чтобы люди, кто понимает, разбирается в тонкостях и юриспруденции, был рядом. А мы пойдем до конца.
Ну, а вот вы вот из своей повседневной жизни, вы как ощущаете, что вот та среда компетентных людей, то есть это адвокаты, да, юристы, они поддерживают вот вашу эту общественную деятельность по проведению акций и так далее, или они держатся в стороне? Значит,
ну, если честно,
много-много денег, чтобы мы за вас сходили куда-нибудь, еще что-нибудь в этом
Первый деле. Раз только столкнулся вообще с такими проблемами. Раньше как бы до 2011 года, до протестной волны, жил, так сказать, по психологии, там как бы моя хата с краю, но потом достало вообще меня все это, и я сказал, хватит прятаться, хватит жить как премудрый пескарь, нужно действовать. Поэтому, а как начал действовать, сразу получил противодействие.
Административная ответственность.
Да. Вот. Ну, я надеюсь, как бы, мир не без добрых людей, вот есть подтверждение, и Василий Рыбаков, и Дмитрий Розин, я надеюсь, помогут.
Ну вот вы как считаете, в принципе, этого достаточно? Или эта среда должна, вот адвокаты, юристы, они должны как-то способствовать, помогать, участвовать, что ли, в этих акциях? Или их это не трогает? Вот вы как думаете, среди вас вообще юристы были вот на том мероприятии, которое не состоялось?
Юристы были, но, так скажем, юристы сейчас, новая поросль юристов образовалась. Ну вот я.
Молодежи, подрастающей.
Молодежи. Да? Я, скажем, знаком с одним молодым человеком, студент, по-моему, 5-го курса,
угу.
Юридическая специальность, по-моему, не помню, какой-то не юридический институт, не Свердловский юридический институт, а какой-то другой. Вот он, например, на полном серьезе заявлял, что прокуратура входит в состав МВД.
То есть вот такой уровень компетентности.
Да, уровень компетентности. Вот, то есть
получается так, что если у него, у студента 5-го курса, такой уровень компетентности, то у вас-то ведь еще меньше. Вы же не получали юридического образования?
Ну да, я не получал юридического образования.
Ну хоть бумагу написать может, там, кому куда, образец жалобы там и так далее.
Да. То есть, ну, отрадно, что, конечно, есть юристы, которые нам помогают, но плохо, что их мало. Но и
воспитывать надо.
Да, воспитывать. Но главное, насколько мы ощутили, что, к большому сожалению, большинство граждан Екатеринбурга от этого очень далеки, и многие очень запуганы властью. Многие считают, моя хата с краю, ничего не знаю. И вот в этом вся проблема. Потому что если бы было больше неравнодушных людей, то и юристы бы подтянулись, и власть бы по-другому.
Ну, это общая трагедия. Вот, ну, как я обращаю внимание, средства массовой информации, так сказать, интернет-сообщество, оно все пишет об этом. Защитники животных пишут, что всем остальным наплевать, да? Защитники, я не знаю, там кого там еще, женщины, малоимущих, инвалидов, тоже говорят, что мало, не хватает никого. А в результате ведь этих какое-то количество, этих какое-то количество, тех какое-то количество. В результате это как раз все общество ведь и есть.
В рамках Свердловской области появилось некое правительственное аппарат, где как раз именно защитники экологии, защитники прав человека собираются, обсуждают и совместное решение проблем находится, и я думаю, что общество будет консолидироваться вокруг рано или
поздно. Это вот вы отвечаете своему коллеге, который не верит в это.
Этот коллега участвует.
А что за правительство?
Правительственная палата Свердловской области, созданная общественниками, как альтернатива общественная палата, созданная губернатором. То есть люди собрались, начали обсуждать проблемы, начали двигаться, есть запросы, есть какие-то некие уже позитивные опыт работы, есть какие-то конкретные решения действий, есть какие-то конкретные дела, которые были успешны. То есть люди начинают объединяться, появляются юристы, появляются адвокаты, обмен опытом. Я считаю, что будет позитивная тенденция. Главное, не останавливаться, двигаться, и все будет хорошо.
Ну, на этой позитивной нотке я участникам нашей встречи сообщаю, что час общения, так сказать, подошел к своему логическому завершению. Будем надеяться, что разговор был полезен не только нам, но и всем, кто так или иначе познакомиться с этим материалом в интернете или слушал нас сейчас, и пользуясь, так сказать, случаем, приглашаю членов вашего правительства к нам поделиться своим позитивным опытом, может быть, негативным.
Безусловно.
Это полезно, интересно, и такой опыт, значит, интересен всему сообществу россиян, которые живут и работают в других территориях, регионах. Я не думаю, что вы составите серьезную конкуренцию правительству Свердловской области.
Правительственная палата, она работает.
Но вопросы задавать или открывать глаза общественности, это вполне реально, почему нет? Итак, уважаемые слушатели интернет-радио, Сутяжник, мы с вами сегодня прощаемся. До новых встреч. У нас сегодня в гостях были
Рыбаков Василий,
Кошельников Василий,
Ивин Сергей,
Дмитрий Рожин.
Всего доброго, до новых встреч.